Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Все это падение, все это растление лишь дало Богу возможность явить свою благодать. При помощи Божьей благодати появился человек, который смог изменить век и позволить Богу осуществлять свой замысел дальше.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы переходим к нашему жизнеизучению «Бытия». Сегодня в нашей студии Владимир Демидов. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, сегодня мы начнем тему, которую можно озаглавить так. Жизнь и работа, которые изменили век. В самом начале нашего сегодняшнего жизнеизучения Уитнес Ли рассмотрит состояние человека в первой и в шестой главах «Бытия» по отношению к Божьему вечному домостроительству. Не могли бы вы повторить для нас, что такое Божье вечное домостроительство?
Да, я думаю, сейчас очень хороший момент в нашей серии радиопередач, чтобы вернуться к этому понятию и еще раз повторить вместе с нашими радиослушателями, что такое Божье домостроительство. Я сразу хочу оговориться, что Божье домостроительство никак не связано со строительством домов. Многие слушатели, слыша это слово и не понимая его значения, думают, что Бог строит какой-то дом или какие-то дома. Нет, я сразу скажу, что это слово происходит не от слова «строительство», а от слова «устроение», «строй», в смысле «порядок». Теперь, что стоит за этим понятием? Что такое Божье домостроительство? Здесь нам нужно прежде всего понять, что у Бога есть определенный вечный план, определенный замысел, который Бог хочет осуществить в этой вселенной. И человек занимает центральное место в этом замысле. Человек был специально сотворен Богом для того, чтобы осуществить этот замысел. Это связано с тем, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Эти два слова, как мы уже говорили, имеют очень большое значение. Образ нужен для того, чтобы человек выражал Бога. Подобие нужно для того, чтобы человек представлял Бога на земле. Разумеется, мы с вами знаем, что затем сотворенный Богом человек пал. Однако Бог не оставляет своего намерения и продолжает осуществлять свой замысел с человеком. И вот то, как Бог осуществляет свой замысел во времени, и называется Божьим домостроительством.
Я благодарю вас, Владимир. Я повторяю, сегодня мы послушаем сообщение Уитнеса Ли на тему «Жизнь и работа, которые изменили век». А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Noah's life and work changed his age.
Жизнь и работа Ноя изменили век, в котором он жил. Мы видим жизнь и работу, которые изменяют век. Перемена века – это немаловажный вопрос. Просто подумайте, какое поколение людей жило на земле во время Ноя. Нам нужно вернуться к первой главе Бытия и прочитать вторую половину этой главы, в которой говорится о сотворении человека Богом. Бог сотворил человека по своему образу, чтобы выразить себя. Представьте себе, какой это высокий замысел. Человек должен был стать выражением Бога. Он был сотворен по образу Бога. Он был сотворен, чтобы выражать самого Бога и ничто иное. Человек, подобно фотографии, был выражением Бога. Он был сотворен по образу Бога, чтобы выражать Бога. Более того, человеку была дана Божья власть, чтобы он использовал Божью власть для Божьего владычества над всем сотворенным на земле. Все мы должны увидеть этот великий замысел. Человек получил от Бога власть над всем творением. Представляете, какое это было поручение? Но теперь, обратите внимание, всего лишь через 5-6 глав, если вы перейдете от первой главы к шестой, вы увидите, что Бог изменил свой взгляд на человека. В первой главе Бытия, когда Бог посмотрел на человека, Он сказал: «Хорошо весьма». Бог был доволен. Бог был чрезвычайно доволен человеком, которого Он сотворил. Но в шестой главе Бытия Бог посмотрел на то же самое человечество и сказал: «Это ужасно, как много насилия, все мысли и помышления их сердца – зло во всякое время». Ничего хорошего. Вокруг одно зло, растление, и весь человек стал плотью. Он наполнен своими вожделениями. А как же Божий вечный замысел? Неужели Бог – это не вечный Бог? Неужели вечный Бог может измениться? Бог – это не временный Бог. Он вечный Бог. В нем нет и тени перемен. В нем нет никаких изменений. Если Он принял какое-то решение, то это вечное решение. Неужели Бог может потерпеть поражение? Никогда. Тогда что делать Богу?
Владимир, это был очень хороший отрывок. Не могли бы вы связать воедино для нас Божье вечное домостроительство, деградацию человека и жизнь и работу, которые изменили век?
Да, мы сказали сегодня, что у Бога есть Его замысел, Его план, и что то, как Бог осуществляет свой замысел, называется Его домостроительством. Божий замысел связан с человеком, однако человек пал, человек подвел Бога, человек потерпел поражение. Но Бог не может потерпеть поражение. Бог никогда не бывает побежден. Какой бы тяжелой ни казалась ситуация, у Бога всегда есть выход. Человек пал, но Бог предпринимает какие-то ответные меры. Давайте сейчас сравним реакцию Бога при виде человека в первой главе Бытия и в шестой главе Бытия. Когда Бог сотворил человека в первой главе Бытия и посмотрел на человека, Он сказал: «Хорошо весьма», то есть «очень хорошо». В шестой главе Бытия, когда Бог посмотрел на человека, Он увидел его состояние, Бог был в высшей степени опечален, потому что к этому моменту человек в своем падении достиг такой точки, что Бог уже не мог использовать его для осуществления своего замысла. Человек падал постепенно все ниже и ниже, и в конечном итоге его падение достигло предела. В шестой главе Бытия Бог уже раскаивается в том, что Он сотворил человека. Однако все это падение, все это растление лишь дало Богу возможность явить свою благодать. В 8 стихе мы видим слова: «Но Ной обрел благодать». Ной обрел благодать. При помощи Божьей благодати появился человек, который смог изменить век и позволить Богу осуществлять свой замысел дальше.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, где он будет говорить о первом аспекте жизни, которая изменила век, жизни, которая унаследовала благочестивое житие его праотцов.
What should God do? Here is the answer. To all the centuries, the answer has been all the...
Что делать Богу? Вот ответ. Во все века ответ соответствовал этому принципу. Да, сатана радовался. Он радовался тому, что Бог посмотрел на человека и сказал, что земля, мир растлены в высшей степени, и что он хочет уничтожить людей. Сатана, услышав это, очень обрадовался. Я хотел бы, чтобы вы подчеркнули один стих в этой главе. Это самый важный стих во всей книге Бытия. Позвольте мне прочитать его вам. Я начну со стиха 5. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Если вы прочитаете примечание к этому стиху в Библии короля Иакова, вы увидите, что слово «помышление» в этом стихе указывает на намерения и желания этих людей. Стих 6. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Стих 7. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Если бы повествование на этом остановилось, то это означало бы полный конец. Но после стиха 7 идет стих 8, в котором вам нужно подчеркнуть частицу «же». Ее смысл можно передать словом «но». Давайте прочитаем буквальный перевод этого стиха. «Но Ной нашел благодать в глазах Господа». Это переворачивает всю ситуацию. Это изменило век. Аллилуйя! Бог не потерпел поражения. Среди поражения была одержана победа. Через что была одержана эта победа? Через человека, который нашел благодать в глазах Господа. Это и есть поворотный момент. Если вы почитаете историю, а также Библию, вы увидите, что практически в каждом поколении, когда сатана делал все возможное, чтобы разрушить все, всегда был один или несколько человек, которые находили благодать в глазах Бога. Именно они поворачивали век. Не забывайте историю Израиля. Израиль падал все ниже и ниже, пока не достиг самого дна. Но, к удивлению врага, был один молодой человек, которого звали Даниил. Но Даниил, но Даниил. Здесь, в 6 главе Бытия, мы говорим «но Ной». В то время мы должны были сказать «но Даниил». Всегда было «но». Когда человек в своем падении достигал самого дна, всегда было «но». Но Ной. В каком-то смысле исполнение Божьего замысла в то время было полностью разрушено Божьим врагом. Даже сам Бог сказал, что это ужасно. Не было никакой надежды. Но Ной нашел благодать. Представляете? Но Ной нашел благодать. Таким образом, жизнь Ноя изменила весь век. Посмотрите на то, что происходит сегодня. Если вы прочитаете Евангелие и увидите Божий замысел в отношении церкви, вы поймете, какое высокое поручение имеет церковь. Церковь была произведена Божьей жизнью. Правильно? Чтобы выражать Бога в веке Нового Завета. Церкви было дано такое славное поручение. Но не будем говорить о прошлом. Давайте посмотрим, просто посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Посмотрите, какое падение. Посмотрите, насколько эта ситуация далека от Божьего изначального замысла.
Владимир, думаю, что на всех нас произвело впечатление, что на протяжении истории Божий враг делал все, что может, чтобы сделать век как можно более темным. И сегодняшний день не является исключением. Но в каждом веке, слава Господу, какой бы темной ни была ситуация, Бог тоже делает что-то в ответ. Не могли бы вы объяснить нам Божью стратегию и Божий ответ на такую ситуацию?
Мы видим, как на протяжении всей истории человечества сатана делал все возможное для того, чтобы человек постепенно падал все ниже и ниже. Но в любой ситуации Бог всегда находил какого-то человека или каких-то людей, которые позволяли ему сменить век, завершить один век и перейти к следующему веку. Слава Господу! Уитнес Ли в своем сообщении несколько раз заострял наше внимание на слове «но». Сатана может делать что угодно, но у Бога всегда есть «но». Сатана предпринимает какие-то меры, но Бог в ответ производит свою работу восстановления. Что бы сатана ни делал, всегда есть божественное «но». Даже сегодня, когда христианство в целом находится в состоянии упадка, у Бога есть его «но». У Бога всегда есть потребность в людях, которые могли бы изменить век. Вернее, не просто изменить, а сменить век, закончить один век и принести следующий век. И сегодня нам нужно стараться стать такими людьми. Людьми, которые были бы орудием в руках Бога, людьми, которые помогли бы Богу завершить нынешний век и начать следующий век. Сегодня сатана, глядя на внешнюю ситуацию, может быть очень доволен. Но пусть Господь воздвигнет людей, которые смогут сменить этот век. Даже один человек, если он найдет благодать, может изменить век. Во все века у Бога были люди, которых Он использовал для того, чтобы сменить век. И здесь я хотел бы обратить наше внимание на одну особенность. Очень часто этими людьми были молодые люди. Мы не знаем, почему так, но так или иначе это факт, который присутствует в Библии. Почти все те люди, которых Бог использовал для смены века, были молодыми. Мы можем привести много примеров таких молодых людей в Библии. Давид был молодым человеком, которого использовал Господь. Даниил был молодым человеком. Апостолы, которые оставили все и последовали за Господом, тоже были молодыми людьми. Бог использует молодых людей для того, чтобы сменить век. Поэтому я хотел бы особо обратиться к нашим молодым радиослушателям. У молодых людей всегда есть тенденция оставлять самое важное на потом, смотреть только на то, чем они поглощены сегодня. Они думают, что у них еще много времени, у них еще вся жизнь впереди, поэтому часто они откладывают какие-то важные решения, какие-то важные дела на потом. Но Бог хочет использовать вас сегодня. Богу нужны молодые люди, которые сменят этот век. Поэтому я призываю всех наших молодых слушателей не откладывать ничего на завтра. Придите к Богу сегодня, найдите благодать в Его глазах и станьте людьми, которые позволят Ему сменить этот век.
Владимир, благодарю вас за это общение. Я присоединяюсь к вам и призываю наших молодых радиослушателей ответить на призыв Господа и обрести благодать в глазах Господа. Владимир, а теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли, в котором он продолжит разговор о первом аспекте жизни, которая изменила век. Жизни, которую унаследовала благочестивый образ жизни его предков.
Какую жизнь может использовать Бог для того, чтобы изменить век? Прежде всего, это жизнь, которая наследует благочестивый образ жизни предков. Благодарение Богу за то, что у Ноя были такие прекрасные предки. Я могу сказать вам, что каждый из его 9 предков, от Адама до Ламеха, были благочестивыми людьми. Я уже сказал вам, что в Бытии говорится о падении человека. Но это только фон, на котором показан благочестивый образ жизни. В Адаме мы видим путь спасения. Да, он пал, но у него был путь спасения. Он пал, это несомненно, но у него было спасение. Уверяю вас, без падения никто из нас не смог бы вкусить сладости спасения. Мы все пали, мы все были спасены, и мы все можем засвидетельствовать, насколько сладко Божье спасение. и в радости будете почерпать воду из источников спасения. Мне нравится Адам, потому что именно Адам первым начал черпать воду из источника спасения. Он первым в радости черпал воду из источника Божьего спасения. Несомненно, Ной унаследовал этот путь спасения. Вслед за этим мы видим путь Авеля, путь приношения дара Богу, чтобы угодить Богу. Путь Адама заключался в спасении, но путь Авеля заключался в том, чтобы угодить Богу. Правда, это замечательно. Представьте себе, падший человек может угодить Богу. Это действительно было угодно Богу. Мы могли бы сказать Авелю: «Авель, ты падший человек». На это он мог бы ответить: «Да, я падший человек, но послушайте, я могу угодить Богу. Я знаю, как угодить Богу. Богу можно угодить, принеся Ему Христа». Как можно угодить Богу? Нужно пойти путем Авеля, принести Богу Христа. Мы можем принести Богу Христа не только как жертву за грех, но и как дар. Ной не забыл этот путь. Ной унаследовал оба эти пути. Но это не все. Был еще третий путь. Это путь Эноса, который призывал имя Господа и наслаждался всем, чем является Господь. Правда, это замечательно? Более того, был еще четвертый путь. Что это за четвертый путь? Рождать, жить, жить и рождать. Это не праздная жизнь. Это жизнь, в которой мы живем с определенной целью и рождаем для Божьего умножения. Это замечательно. Но и это не все. У нас есть и пятый путь. Это путь хождения с Богом. Это действительно замечательно, братья. Падший человек может ходить с Богом. Вы можете себе это представить? Если мы скажем, что падший человек может быть спасен, это замечательно. Но более того, вы должны понять, что падший человек может ходить с Богом. На земле есть такое понятие. Падший человек может ходить со святым Богом. Быть спасенным, угождать Богу, призывать имя Господа, жить, рождать и, более того, ходить с Богом. Что еще нужно? Что еще нужно? Мне кажется, этого достаточно. Мне больше ничего не нужно. Я полностью удовлетворен. Я был спасен. Я могу быть угодным Богу, я призываю Его имя, наслаждаюсь всем, чем Он является для меня, я живу с определенной целью и рождаю, приношу плод для Божьего умножения, и я хожу с Богом. Чего еще мне не хватает? У меня нет недостатка ни в чем. Я удовлетворен. А вы удовлетворены? Да? Но Бог все еще не удовлетворен.
Владимир, не могли бы вы более подробно раскрыть нам благочестивый образ жизни предков Ноя и применить это к нашей жизни сегодня?
Нам нужно уверить, что у Ноя было очень богатое наследие, и это наследие состояло в жизни его предков. Все эти люди, которые были предками Ноя, усвоили определенные уроки веры, они нашли Божий путь спасения, и они жили согласно этому пути. Так, если мы посмотрим на Адама, то Адам показал путь спасения. В Адаме мы можем увидеть путь спасения. Затем Авель показал Ною, как можно быть угодным Богу. Для этого нужно приносить Богу жертву, и этой жертвой является Христос. Затем, глядя на жизнь Эноса, Ной узнал, как можно наслаждаться Богом. Для этого нужно призывать Его имя. От Еноха Ной узнал, как можно ходить с Богом. Все это было наследием Ноя. И благодаря всему этому наследию Ной смог стать человеком, который изменил свой век. Сегодня нам нужно делать то же самое. Мы должны быть сегодняшним Ноем. Нам нужно изменить нынешний век. Для этого нам нужно тоже воспользоваться тем богатым наследием, которое у нас есть. Нам нужно идти по тому же пути, по которому шли наши предшественники, люди, которые меняли век до нас. И в древности, и в недавнее время были люди, которых Бог использовал в осуществлении своего домостроительства. Это были люди, которые не плыли по течению этого мира, которые не шли вместе со всем человечеством от одной степени падения к другой. Эти люди шли против течения. Они не просто шли против течения, они меняли свой век. Сегодня Бог тоже хочет воздвигнуть таких людей. Людей, которые не будут плыть по течению. Людей, которые не будут следовать за всем человеческим родом в его падении. Людей, которые позволят Богу сменить этот век. Нам нужно не просто частичное улучшение существующего положения. Этот век должен быть полностью сменен. Для этого нам нужно найти в глазах Господа благодать и благодаря этому стать такими людьми, людьми, которые сменят век.
Большое спасибо вам, Владимир, за ваше сегодняшнее общение. Это было очень озаряющее жизнеизучение бытия.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.